«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, и здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл передач «Властители», где мы рассказываем вам о тех людях, которые по каким-то причинам так и не заняли первый пост, хотя формально, может быть, даже и являлись руководителями государства, но реально всей полнотой власти не обладали. Они были где-то на самой-самой вершине, но так и не сделали последнего шага. Вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход», а также в метавселенной «Эхо». И я напоминаю, что каналу «Ищем выход» вы можете ставить лайки, а еще вы можете заглянуть в описание программы и посмотреть, как вы можете помочь нам, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. И огромное спасибо всем тем, кто ее уже оказал. По ходу программы я буду напоминать вам об этом. Ну а сейчас давайте приступим. Наш сегодняшний герой — это настоящая легенда, про которую слагали частушки. Ну и, собственно, неудивительно, потому что раньше мы рассказывали вам уже о долгожителях, таких как Молотов, таких как Каганович, которые почти до столетия дожили и увидели очень многое на своей жизни. Но наш сегодняшний герой все это совместил с политическим долголетием.
Да, это, конечно, уникальный персонаж. Представим, да, соответственно, Анастас Микоян. Партийный функционер, влиятельный, могущественный на каком-то этапе. Действительно, он же был председателем Президиума Верховного Совета Советского Союза, правда, уже в 60-е годы, а это и есть как будто бы высшая должность. То ли премьер-министр, то ли президент страны, иногда так и представляли где-нибудь его за рубежом во время командировок. Но более знаменит он, потому что мало ли кто был председателем Президиума Верховного Совета, были какие-то безликие функционеры, а это именно тот самый функционер, про которого говорили иногда даже с завистью от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. То есть человек, который оставался в обойме, высшей партийной обойме, дольше всех, пересидев и тяжелые сталинские времена, и не поссорившись с Хрущевым, так еще и при Брежневе все равно находился, ну, может быть, уже не на самой вершине власти, но, тем не менее, вполне благополучно был членом Верховного Совета, из партии его не исключали, еще раз напомним. И поэтому в этом плане это, наверное, самый благополучный, самый даже по-своему счастливый партийный советский руководитель. Ну, давайте рассказывать подробнее. Он был сравнительно молод, во всяком случае, по сравнению с теми, о ком мы раньше рассказывали, потому что свою карьеру он начал так же, как и многие из них, уже после революции 1917 года, но, тем не менее, долгое время был вот, ну, как в ролях такого младшего партийного функционера. Он родился в 1895 году в Армении. Причем ему не пришлось ничего специально подделывать. Действительно, бедная семья, действительно, крестьянская семья. То есть идеальное такое происхождение, все у него подходило. И мальчик толковый, способный. Отдали в школу, он хорошо учится. Показали книги, он начинает их с усердием читать. Причем русский он выучил уже позже, во время обучения. Оказался способен в том числе и к языкам, в отличие от Сталина, например. Потому что Анастас Микоян еще в юности выучил не только русский язык, но выучил и азербайджанский, и грузинский, свободно ими владел. Все это ему очень пригодилось, потому что он долго работал в Закавказье. И вот странности в биографии, которые потом ему приходилось либо объяснять, либо скрывать. Хотя, с другой стороны, в общем, в 11 лет с помощью родственников, он тоже достаточно рано, как и многие другие герои, о которых мы рассказывали, остался сиротой. В духовную семинарию поступил. Казалось бы, как потом, впоследствии, если ты высший партийный чиновник, объяснять, они зазомбировали тебя там на религиозной почве. Но ведь, как мы знаем, Иосиф Сталин учился в духовной семинарии. И вроде бы даже особенно этого и не скрывал. Поэтому вроде бы и в случае с Анастасом Микояном. Ну, что такого, тема не бывает. И как раз вот во время обучения он много прочитал, у него не было тоже специального образования, высшего образования не было вообще, и получается, что его основное образование, оно и есть вот это вот духовно-семинарское, причем так как он учился в духовной семинарии в армянской, это все на грани, да, православия и католичества, но тем не менее книги читал, хорошо с ними был знаком. И вот наступает 1914 год, это начало Первой мировой войны, он совсем молод и вступает в добровольческую дружину армянскую. Все это драматические, печальные события, не в Армении, конечно же, а в Турции, где происходила страшная резня, совершенно откровенный геноцид армян. В Турции их подозревали в лояльности, соответственно, к России, миллионы людей были убиты, уничтожены. А на территории Российской империи это на эти события отклик был тоже своеобразный, когда создавались дружины для самообороны. Но с Турцией-то Россия воюет, Турция это враг, поэтому притеснять приходилось, соответственно, мусульманское население Закавказья. И здесь вот уже через эту дружину добровольческую попадает, в числе прочего, Анастас Микоян на фронт. И, насколько я понимаю, это, по-моему, первый из наших героев, который реальный фронтовик. Он воевал не очень долго, был в итоге отправлен домой по болезни, по малярии, заболел, но, тем не менее, хоть кто-то из всех вот этих вот партийных шишек высших побывал на фронте, и, мне кажется, это на нем серьезно отразилось. Одно дело так умозрительно представлять и бросать в топку войны миллионы солдат, а другое дело, когда ты хоть какое-то представление имеешь, что такое окопных вшей кормить. В общем, в 1915 году он возвращается, соответственно, в Закавказье в мирную жизнь, выздоровел. Ну и дальше в основном его политическая жизнь происходила не в родной Армении, а либо в Тбилиси, в Тбилиси, а еще чаще в Баку, в Азербайджане. А Баку – это такой крупный промышленный центр, один из важнейших в Российской империи, ну, в первую очередь из-за добычи нефти. И здесь вот 1915 год, и совмещаются два события удивительным образом. Заканчивает духовную семинарию Анастас Микоян и вступает в РСДРП. То есть это происходит еще до февральской революции, это важно, да, для старых большевиков. Но при этом, вот уже вроде бы вступив в партию большевиков, как ни в чем не бывало, Анастас Микоян вступает одновременно еще и в духовную академию. Поступает как раз-таки в армянскую. Опять-таки впоследствии приходилось как-то это запутанно объяснять, в своих автобиографиях, они все должны были это заполнять. Ну, образование якобы он продолжал, но тут это после 16-го года уже недолго продолжалось, потому что он действительно включился в партийную работу, ну, какую по тем временам, привозить нелегальную литературу, создавать какие-то кружки на местах. И, по-моему, это первый из героев, о которых мы рассказываем, который до 17-го года ни разу не был арестован царскими властями. То есть тоже по-своему удивительный счастливчик. Ну и по-следующему иногда невероятно везло, дальше будем рассказывать. Ну и вот происходят, соответственно, февральские события. В феврале 1917 года большевик, молодой Анастас Микоян в Закавказье начинает, как это тогда называлось, устанавливать советскую власть. А мы рассказывали в предыдущем выпуске, когда говорили об Орджоникидзе, про все эти противоречия внутренние, потому что одно дело свергнуть царскую власть, а другое дело советская власть, она же всем обещала право нации на самоопределение, ну или как минимум, что теперь можно будет говорить, писать на родных языках, никто никого притеснять не будет, но так как Микоян оказался в основном на партийной работе в Баку, то есть в Азербайджане, то, соответственно, он окунулся во все вот эти внутренние тяжелые противоречия, национальные, религиозные. И здесь что происходит? Опять-таки, возвращаясь к специфической истории с армянами, которых в Грузии безжалостно, в Турции безжалостно вырезали, а азербайджанцы и по языку, и по культуре родственны туркам, то есть, соответственно, уже все наоборот происходит. В Российской империи именно азербайджанцев, как их называли вообще закавказские татары, подозревают в нелояльности. И здесь, это правда уже в основном событие начала 1918 года, когда так называемые мартовские события, опять-таки, да, как большевики все это деликатно называют, не резня мусульман в Баку, потому что произошли жуткие события, несколько тысяч человек было погибших, а это именно убитые, вырезанные люди, почти все из них были мусульмане. Ну как большевики могли все это объяснить? Это же контрреволюционеры, наверное, были. Это же были противники советской власти. А на самом деле это подозрение соответственно, у тех же представителей, например, армянской диаспоры, что вот Первая мировая война, после того, как Россия, по сути, капитулировала, российская императорская армия, еще в 1917 году, потом в 1918 году большевики уже подписывают, как мы знаем, опять-таки весной 1918 года, капитуляцию, Брестский мир, турки начинают активно продвигаться, сейчас, значит, турки придут в Баку, всех армян вырежут, а здесь у них пятая колонна, а давайте к этому как-нибудь, соответственно, подготовимся. Ну как? Переубиваем всех азербайджанцев. Ну, я упрощаю, но вот настроения такие были, и опять-таки очень непонятная роль Анастаса Микояна. Конечно же, впоследствии он говорил, что пытался предотвратить лишнее кровопролитие, но, тем не менее, как потом объясняли они, победоносное шествие советской власти. Были какие-то революционеры, с ними разобрались, и советскую власть в Баку, в важном центре установили. И еще и загадочным образом приходилось лавировать, в том числе и с английским империализмом. Потому что англичане, они же были союзниками Российской империи. Потом, ладно, Россия капитулировала. Но англичане, как мы тоже рассказывали, не хотели, чтобы в руки их врагов, пусть и турок, например, а турки-союзники немцев, попали нефтепромыслы, поэтому тоже предпринимали свои инициативы. И на каком-то этапе большевики и английские империалисты, по сути, оказались союзниками. Ну, дальше там тоже всякая мифология про английский империализм. Но здесь вот всякая, получается, неприглядная роль у Микояна. Но и на этом все не закончилось, потому что дальше произошла знаменитая при советской власти история с бакинскими комиссарами. И тут...
Ой, а давайте здесь вот мы перед вот этим вот эпизодом, который часто вспоминается в ранней биографии Микояна в том или ином контексте, сделаем небольшую паузу. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Мы существуем исключительно благодаря вашей поддержке. Поэтому загляните, пожалуйста, в описание программы. Там есть разные способы, в том числе и самый простой. Положить деньги на телефон. Если вы хотите перевести с карты, это тоже возможно. Если вы даже криптовалюту хотите задействовать, это тоже возможно. В общем, разные существуют способы. Выберите тот, который больше подходит вам, и отправьте нам донат в 200-500 рублей. Это очень поможет нам в работе над дальнейшими программами и в поддержании функционирования нашего канала. Ну, а если с деньгами не получается, то поставьте лайк, потому что это ничего не стоит, но зато очень нам помогает в также в продвижении и развитии канала, и, кроме того, это помогает нам противостоять атакам ботов, которые все-таки, несмотря ни на что, время от времени случаются. Вообще придает нам устойчивости, ну и огромная благодарность тем, кто помогает нам деньгами, потому что это единственный источник нашего существования. Большое вам за это спасибо. А давайте вернемся к 26 бакинским комиссарам или к 27.
Ну вот, классическое числительное – это 26 бакинских комиссаров, которые погибли за дело революции, конечно же, совершенно несправедливо, но при советской власти в Закавказье это был целый культ. Это были памятники, улицы именами этих бакинских комиссаров называли, или именно так и называли 26 бакинских комиссаров, это целый мемориал. И сейчас, во всяком случае, в Азербайджане, конечно, все не так. Что это было? Ну вот советская власть, да, вот сторонники именно советской власти, это и есть бакинские комиссары, причем сразу много. Из них, правда, азербайджанец, если не ошибаюсь, было всего один, ну, тем не менее, ну вот советские, да, такие представители. А потом происходит летом 1918 года, как мы уже рассказали, драматические события, приближаются турки, никакую оборону организовать невозможно, социалистическое отечество в опасности, это где-то там. На севере, в районе Петрограда, еще как-то срабатывает, Троцкий спасает, Баку спасти невозможно, и на полном серьезе вот эти же самые советские, бакинские комиссары обсуждают, так давайте город сдадим, ну, понятно, что не туркам, а то начнется резня, например, армян, вообще враги, а англичанам сдадим. А что тут такого? Во всяком случае, предотвратят резню, то уж точно. Опять забавно, да, сейчас звучит, это же 18-й уже год, это же английский империализм проклятые, но тем не менее и англичанам вот так вот сдать, как они хотели бы, не получается, и поэтому бакинские комиссары, которые оборону организовать тоже не могут, ничего лучше не придумывают, чем взять, да и уплыть из Баку куда-нибудь в более безопасное место, в Астрахань, например. Но тут вот включаются другие силы, вот такой был тогда многополярный революционный мир, потому что как вот на Балтике были революционные одни матросы, Центробалт, а также на Каспийском море тоже есть своя флотилия, и там есть такая специфическая сила, которая называется диктатура Центра Каспия. Это братцы-матросики революционные, среди которых особой популярностью пользуются меньшевики и эсеры. И вот именно эти люди арестовывают 26 бакинских комиссаров, а в реальности немного другое было число, потому что с какой стати вдруг вот эти вот представители советской власти хотят сбежать, бросив на произвол бакинский пролетариат, да еще и непонятно, не отчитавшись за истраченные средства. И среди всех этих людей, почему мы все это рассказываем, конечно, и Микоян оказывается. Все эти 26 бакинских комиссаров, а в реальности более 30, оказываются в тюрьме. Но, правда, и у Центра Каспия тоже ничего не получается. Братцы-матросики не могут организовать оборону Баку. В итоге турки уже на подступах к городу. И здесь то ли освободили этих бакинских комиссаров, то ли они сами из тюрьмы вышли. И все это впоследствии имело несчастье для многих из них, потому что пока они находились в тюрьме, опять-таки в этом хаосе, надо было как-то выживать. И они составили между собой, как люди сознательные, целый список, иногда же приносят продукты, у кого там родственники есть, как их по справедливости распределять. И таким странным образом получилось, что в этом списке, например, Микоян-то не было. Так вот, теперь-то уж точно решают сбежать из Баку эти самые бакинские комиссары на последний пароход, успевают, но оказываются не в Астрахани, который под контролем большевиков, а в Красноводске, то есть на другом берегу Каспийского моря, а в Красноводске тоже своя власть, и тоже эсеры меньшевистские, а не большевистские. Снова оказываются эти бакинские комиссары арестованы, и тут вот как раз и попадает этот злополучный список в руки тех самых местных властей, идейных врагов большевиков. Их сначала, то есть их арестовали в очередной раз, думали отвезти в Ташкент, а потом по пути, скорее всего, так все и было, потому что было потом подробное расследование уже при советской власти, вывели из поезда и расстреляли. А расстреляли так получилось именно вот по этому списку, который к меньшевикам и эсерам и попал. И в этом списке удивительным образом просто Микояна не оказался, а он все время находился среди этих людей, как будто бы даже и руководил этой самой эвакуацией, но в списке его нет. И все это очень... не то чтобы важно, интересно для последствий, потому что существует такая устойчивая легенда, как вот Сталин уже потом в 30-е годы, наверное, в 40-е годы любил подшучивать над Микояном. Ну как там, ты почему не в списке оказался среди бакинских комиссаров? Ты-то как там выкрутился, уж не шпион ли ты? Эсеры меньшевистские, потому что, как бы то ни было, 26 бакинских комиссаров расстреляли, Микоян впоследствии тоже давал показания, объяснялся и оправдывался, но он в их число не попал. Оказался жив, и вот этот фарт, опять-таки, в очередной раз его подтвердился, вот эта вот удача, ну, и она без конца ему и впоследствии улыбалась, потому что он, получается, включается в эту уже такую партийную работу, как мы тоже не раз упоминали, для всех этих большевиков, молодых, энергичных, им из Москвы поступают задания там установить советскую власть, здесь установить советскую власть. Если Микоян родом из Закавказья, то ему, соответственно, в первую очередь поручают все, что связано, если не с Закавказьем, то с Северным Кавказом. И вот здесь, в годы гражданской войны, он скорее уже действует не как, конечно же, военный, а как вот такой партийный руководитель. Налаживать надо где-то партийную работу, и в итоге он вместе с красными частями в 20-м году, ну, большевики это называли победоносное, второе уже или третье шествие советской власти, вступает в Баку, соответственно, рассказывал потом Микоян в своих автобиографиях, он-то прожил длинную жизнь, он все подробно, как мог, рассказал о своей выдающейся роли. Ну, отдадим должное, не людоед-то уж точно он был. Но вот по его рассказам подходят большевики к Баку, а все их встречают с ликованием, с цветами выходят на улицу, счастливые пролетарии и радуются. Как вот хорошо, что вместо турецких оккупационных властей, вместо британских империалистов, здесь вот все свои родные московские пролетарские власти. Вот еще про британский империализм. На всякий случай упомянем, потому что при советской власти все злодейство в отношении 26 бакинских комиссаров без упоминания Микояна, произошло, потому что так все устроили эти же самые вредные англичане. Но это неправда. В Красноводске-то их не было. Кстати, Красноводск тоже. Город, кажется, при советской власти только так мог быть назван. Слово «красное», оно же было сакральное, но нет. Это с царских времен, а теперь, страшно сказать, Туркменбаши. Город называется Туркмения. Ну так вот, и, соответственно, вместе с этими красными революционными частями, опять-таки, Микоян оказывается в Баку, начинает там строить уже полноценную советскую власть, и тоже дальше противоречивые рассказы, как это происходило, кто кому чего припоминал. Здесь вот история немножко похожа на то, что мы говорили про Кагановича, когда его отправляют в Украину руководить тамошней советской властью, а украинские большевики говорят, ну мы же революцию для чего делали, в числе прочего, чтобы теперь мы могли здесь, в родной Украине, не только говорить на украинском языке, но и детей наших учить, и не только песни наши петь, а и нашу культуру, соответственно, украинскую прославлять. Кагановичу все это, по указанию Сталина или по личной инициативе, все это кажется каким-то мелкобуржуазным национализмом. И здесь нечто похожее происходит, соответственно, и в Баку. Есть, соответственно, азербайджанские большевики, которые говорят, ну ладно, царские власти нас притесняли, да еще и называли нас не азербайджанцами, а закавказскими татарами, но теперь-то мы, соответственно, можем и детей наших по-азербайджански, на азербайджанском языке учить, и культурой нашей заниматься. А тут такой вот представитель Москвы, Анастас Микоян, с непониманием к этому относится, тем более, как мы говорили, там же в итоге была сформирована закавказская общая республика, в которой не было разделение на Грузию, на Азербайджан и на Армению. Все это произошло уже только в конце 30-х годов, а Микоян именно в Баку находится. Поэтому как будто бы у нас же есть общеимперская, да, на русском языке культура, так и зачем нам тогда усердствовать с этой азербайджанской? Вступает он в конфликт с местными большевиками. При этом можно встретить утверждение, что как раз-таки Микоян был не против создания Азербайджанской Советской Республики, что в итоге и произошло. Но зачем усердствовать с азербайджанскими школами, например? И он вступил в конфликт с известным азербайджанским большевиком Нариманом Наримановым. При советской власти много что было названо в Азербайджане и его именем. И здесь вот такая тоже, конечно, мифология и конспирология, потому что Нариманов во время одной из командировок в Москву, будучи сравнительно молодым, неожиданно заболел и умер. И вы в Азербайджане легко в современном найдете утверждение, что, конечно-то, Микоян его и отравил. Поверить в это трудно, но вот существует такая устойчивая конспирологическая теория, которая укладывается как раз-таки в большевистскую идеологию борьбы с мелкобуржуазным национализмом. Потому что есть великий могучий русский народ. Сталин тосты поднимал во славу великого могучего русского народа. Поэтому все остальное – это чуждое что-то. Ну, в империях там же своя логика. Ну и вот здесь в итоге эта партийная работа, наверное, как-то приглянулась, в том числе и товарищу Сталину, потому что, и, конечно, еще раз повторимся, сравнительно молодой, ему еще нет 30, его призывают в Москву, и здесь вот в рамках борьбы Сталина, о которой вы уже не раз упоминали, он расправился, соответственно, сначала с Троцким, потом в 26-м году ему надо одолеть Каменева и Зиновьева, а еще и всех тех людей, которые за ними стоят, которые их поддерживают, 26-й год. И здесь вот Анастас Микоян и начинает свою стремительную карьеру, уже такую полноценную, в Москве, потому что он Сталину приглянулся, Сталину он ни в коем случае не перечил, никакой он был не троцкист и не к Каменевско-Зиновьевскому блоку не примыкал, такому можно доверить, и Сталин такое оказывает ему доверие, так начинает продвигать, что, в числе прочего, еще и предлагает, а почему-то Сталин, когда предлагает, то все, собственно, и голосуют, включить в состав, ну, это тогда не сразу член Политбюро, а кандидат в члены Политбюро, но это уже и есть такая высшая партийная верхушка, и Микоян оказался одним из самых молодых кандидатов, потом членов Политбюро. Более того, так как у большевиков катастрофически не хватало кадров, он стал самым молодым наркомом, то есть, по сути, министром. Причем каким? Торговли. А на первом этапе это совмещалось, внешняя и внутренняя торговля. Правда, большевики внутреннюю-то торговлю всю к концу 30-х годов стали частную. Во всяком случае, уничтожать, превращать все в огосударствление такое. Но, тем не менее, при всех этих разделах, там отдельно внешторг, отдельно внутренний, внутренний стал называться наркомом снабжения, что, конечно, гораздо более справедливо. Какая же там торговля? Торговля – это при советской власти что-то само по себе уже такое преступное. Даже если ты на работу ходишь продавцом, это что-то такое уничижительное. Это все вот для юмористов, для сатириков. Как вот все эти продавцы в советских магазинах жульничают, поэтому из-за них и дефицит есть. А все это возглавлял Микоян. Казалось бы, это главный, да, должен был быть такой объект для беспощадной критики, но удивительным образом все пересидел. Более того, тоже начинает выполнять задания высшего партийного руководства специфические. Какая может быть внешняя торговля? Ну, зерно продавать, да, грабить крестьян. Ресурс не бесконечный, кончилось все это для советской власти тем, правда, уже гораздо позже, что советская власть не только зерно продавать не могла, а стала его еще и покупать миллионами тонн при Хрущеве, а то бы все с голода так и умерли. Так вот, но деньги-то нужны, а что тут надо продавать на Запад, а что? Но досталось вот большевикам в наследие от пресловутой царской власти много сокровищ культурных. Картины, яйца Фаберже, статуи. И здесь вот как-то Микоян включается в этот процесс, конечно, не афишируя, конечно же, не пропагандируя это ни в коем случае, а так потихонечку начинать распродавать вот это вот достояние республики, чтобы хоть как-то поправить материальное положение большевиков, но не лично, да, а для того, чтобы хоть что-то покупать у этих проклятых буржуинов. И здесь тоже разные теории, насколько миллиардов большевики все-таки этого народного достояния продали, но Микоян как бы то ни было этим точно руководил, но это все уже конец 20-х, начало 30-х годов. И вот после всех этих разделений министерств образуется еще и Министерство пищевой промышленности. Значит, кормить пролетариат ничего не получается. Крестьяне разорены, ограблены в процессе коллективизации. И здесь вот мы можем встретить хвалы Микояну, потому что именно он стоял у истоков такой вот правильной советской пищевой промышленности, потому что все, что было при царе, это все было допотопное, ходили каждый день зажиточные люди на рынок, покупали себе что-то, а должны же быть передовые методы, должно быть замороженное мясо, должны быть консервы, да и кетчуп, в конце концов, должен быть, кетчуп куда не добавишь, все будет вкуснее. Вот как раз-таки кетчуп в конце 30-х годов появился, в том числе и по инициативе Анастаса Микояна. Он ездил в Соединенные Штаты, покупал там, в отличие от других наркомов, которые покупали оборудование заводское, якобы делал тракторы, а на самом деле танки, а вот Микоян покупал вот эти вот линии для консервирования, для замораживания мяса, ну, огромные такие промышленные холодильники, и вот, по-моему, уникальный тоже большевик, потому что то, что было названо его именем, в частности, мясокомбинат, очень известный, до сих пор все функционирует, микояновская колбаса, никуда не делся, такой вот расчудесный бренд оказался. Ну, еще раз повторюсь, здесь заслуги такие очень условные. Это, ну как, наверное, если бы не было советской власти, тоже бы появились и консервные заводы, и карамельные фабрики с современными линиями. Ну, вот так получается, что большевики же они сначала разрушили тот вот мир ненавистный царский, потом строили все с нуля, поэтому получается, что вот взяли разоренную в руки Россию, хотя сами ее и разорили, да, как про Сталина говорят, взял сахой, а оставил с атомной бомбой. Это лицемерие. Ну, тут вот так получилось, что вот именно Анастас Микоян занимался не атомными бомбами и не танками, а как мог, пытался наладить снабжение, ну, в первую очередь, конечно же, Москвы, чтобы была такая витрина социализма, что вот приезжаешь, вот витрины, вот вам колбаса, икра черная, икра красная, икра заморская, баклажанная. И в Москве все более-менее ничего так выглядело. А приезжают какие-нибудь иностранные леваки, водят их по Москве, показывают им такие витрины, и им кажется, вот смотрите, можно же, значит, вот вы все, это они там у себя, соответственно, на Западе, клеймите большевиков за репрессии, за несправедливость. А вот я хожу, смотрю, все есть, в магазинах полно еды, стоит вроде бы даже недорого. Ну и все это, опять-таки, витрины социализма, все вот это вот налаживание бесконечное, потому что при советской власти надо было заниматься вопросами торговли только каждый год, каждый день, потому что все равно тотальный дефицит, ничего нет, ничего не хватает, а Микоян занимается этим годами, ордена получает за то, что налаживал снабжение, а приходишь в магазин, а там все равно ничего нет. Но, тем не менее, Сталин был им доволен, и Микоянов в 1935 году становится уже членом Политбюро, то есть попадает вот в узкий круг людей, которые, собственно, и принимают все принципиальные решения, хотя в 1935 году...
А давайте вот с этого вот момента мы начнем после небольшого перерыва, потому что здесь наш герой оказывается уже на самой-самой вот последней ступеньке. Член сталинского Политбюро – это такая... прям весомая карьерная планка, которую брали единицы в Советском Союзе. Я напомню, что это программа «Все так плюс», петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Мы с вами надолго не прощаемся, далеко не уходите.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
«Все так плюс».
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Сегодня в рассказе о тех людях, которые добрались до самой вершины власти, но самым первым лицом все-таки не стали, у нас Анастас Иванович Микоян, и мы подошли как раз к моменту середины 30-х годов, когда он уже вплотную подошел к верхушке, но ведь как раз примерно в это время и начинаются самые главные потрясения во всей вот этой вот коммунистической пирамиде начальников.
Да, потому что выясняется именно вот в эту эпоху, что и старый большевик Каменев – предатель, и старый большевик Бухарин, и Рыков, и многие другие – все они предатели, все они изменники. И как вот Микоян выжил в эти времена, опять-таки повод, ну, впоследствии в основном там был только для шуток, как можно было выжить? Либо надо было изо всех сил усердствовать, разоблачая других врагов народа, это не всегда помогало, но как-то позволяло, да, перед Сталиным выслужиться. Но вроде бы Микоян не усердствовал. Конечно, он тоже входил в разные комиссии. В частности, он, Сталин же любил всех там повязать. В частности, он должен был руководить комиссией по разоблачению Бухарина и Рыкова. Отправляли его в Закавказье проводить там чистку среди прокравшихся высшие партийные органы Закавказской коммунистической партии, каких-нибудь тоже троцкистов или сторонников Каменева-Зиновьева. И, конечно же, Микоян не отказывался. То есть времена, когда в Политбюро кто-то мог спорить до хрипоты, уходить в отставку, скандалить, перегласовывать какие-то решения. Ну, это я про эпоху Ленина, когда Ленин с трудом мог продавить просто среди членов Политбюро какое-нибудь решение о капитуляции перед Германией. А здесь, конечно, такого нет. Сталин-то любил изобразить такую демократию, в задумчивости походить, покурить трубку и спросить, а вот как думаете, так вот нам поступить или так? И просто никто в Политбюро не знает, как правильно. Ну вот Микоян умудрялся, судя по всему, соблюдать все, что от него требовалось, где-то комиссию возглавить, а в то же время вот и не требовать расстрелять не 5 тысяч, а 10 тысяч человек. Но впоследствии там и его родственники в частности, сын даже объясняли. Ну да, вот он выступал, например, где-то с трибуны, хвалил Ежова, которого тоже потом разоблачили, да, как врага народа, за то, что он молодец, органы НКВД расчистили нам путь, спасли нас от предателей. Но это не сам писал. Я, Микоян, это за него Сталин написал, он просто вышел и прочитал. Вот такой вот, вот так вот выгораживали Микояна впоследствии. Ну, еще раз, плюс явно не кровожадный. Удовольствием все это не доставляло, и как потом показали дальнейшие, последующие события, несмотря на то, что, как вот про него и говорили, да, от Ильича до Ильича без инфаркта, ну, что-то его беспокоило, но не до такой степени, чтобы сердце остановилось. Ну и здесь вот новый важный этап, это уже, соответственно, 1941 год, потому что Микоян сохраняет свои посты, связанные со снабжением, и здесь вот... решительно, в очередной раз уже заявлю, что спасла советскую армию, конечно же, не только помощь по ленд-лизу в виде оружия, танков, самолетов, а миллиарды банок тушенки, потому что не выжила бы никакая советская армия, рабоче-крестьянская, красная, если бы эти проклятые буржуины из-за океана не отправляли бы тысячами тонн продовольствие в Советский Союз. И, ну, это все, в принципе, не секрет был, и в советских фильмах, особенно 50-х, 60-х годов, банка тушенки на фронте, что-то такое понятное, просто всегда была американская, как правило, тушенка. Ну, и здесь, соответственно, тоже Микоян ездит, занимается, изо всех сил старается хоть что-то предпринять, потому что он уже летом 1941 года, но в конце, соответственно, заключил с англичанами вот эти первые соглашения о поставках в Россию, ну, получается, всего. Потому что там, когда смотришь эти списки, когда англосаксонские, как сейчас говорят, да, представители этой буржуазии, враги исконные наши, спрашивают, так чего вам не хватает для победы над Гитлером, а не хватает всего. И потом там даже пуговицы у красноармейцев были с клеймом «сделано в США» или «сделано в Великобритании». И здесь вот в своем этом наркомате Микоян, в числе прочего, тоже этим занимается. Тут вот тоже я не упомянул, но периодически можно встретить среди его сторонников и поклонников утверждение, что он как-то смог добиться от Сталина особого привилегированного положения, что вот у него в наркомате пищевой промышленности просто так никого не арестовывали. Это, например, в какой-нибудь контрольно-счетной комиссии. Взял там, всех арестовал, всех расстрелял, ну что ж не изменится само по себе. А если в наркомате пищевой промышленности вот начинать такие чистки, так все с голоду так и умрут. Ну, не уверен, что именно так вот было, уж тем более точно Микоян не приходил и кулаком по столу не стучал, но якобы вот именно в его ведомстве вот такого вот вопиющего безобразия не происходило. Ну и вот тут яркий эпизод уже в годы войны произошел, удивительный для той эпохи, потому что как-то едет Микоян на своем... Это член Политбюро, да, это высшая партийная верхушка. 42-й год, соответственно, война, шпиономания, везде мерещатся диверсанты. И вдруг на Красной площади перед его машиной оказывается красноармеец и начинает стрелять. Ну, история по-своему немного загадочная, потому что по официальной версии, последующей, этого человека, конечно, арестовали, он никого не убил, отстреливался, гранаты кидал, все его набросились, арестовали, но надо же разоблачить, это же не может быть сам по себе. По меркам советской власти одиночек не бывает, это заговор какой-то. Даже если сумасшедший, все равно кто-то им руководил, ниточки должны куда-то тянуться. В итоге его, конечно, расстреляли, но только через 8 лет, в 50-м году. То есть так долго шло следствие, которое в итоге, даже в сталинскую эпоху, пришло к выводу, что заговора никакого нет. Это вот такой красноармеец, на всех обиженный, который якобы, ну, немцы же не только бомбили Москву, а еще и сбрасывали листовки, вот так вот прочитал какую-то немецкую листовку про врагов русского народа, прокравшихся в Политбюро, что вот решил кого-нибудь из них убить, ну, тут подвернулась машина Микоян, Микоян, правда, не пострадал, но тоже вот такая вот аура получается, ну, во-первых, счастливец, да, что ничего не произошло, а во-вторых, вот жертва покушения, кто там еще мог из высших советских чинов этим похвалиться, редчайшее исключение. Так вот, отдельно потом расскажем про сыновей Микояна, потому что у него их было пятеро, и они воевали, что тоже невероятно по нынешним меркам. Вот сейчас бы, да, например, вот Патрушева два сына, кто-то бы из них там пошел на фронт, воевал. Можно в такое вот поверить? У Микояна сыновья реально были на фронте, реально воевали, один из них погиб. Ну и здесь вот заканчивается война, 45-й год. Правда, голод начинается в 46-м уже в советской власти, люди от голода умирают, потому что война закончилась, американская тушенка уже не поставляется. А чем питаться в этих разоренных колхозах? Ну, Микоян опять-таки заботится в первую очередь о том, чтобы в Москве все было хорошо. Только почему-то вышел он из доверия у товарища Сталина. Отстраняют его от руководства наркоматом. Ну, он занимался торговлей в разных там вариантах в 49-м году. Более того, наступают такие времена, когда Сталин злой, все ему отвратительные, он раздражительно, наверное, чувствует приближение смерти, болеет, не молод уже, но он устраивает разгромную критику на каких-то партийных собраниях. Ну, мы рассказывали про Молотова, но еще и Микояна, причем такую уничижительную, хамскую. И здесь вот опять удивительная история, ну, казалось бы, кто-то бы пошел застрелился, кого-то бы сердце отказало, но не у Микояна. Он вот как-то благополучно переживает эти самые мрачные, самые ужасные времена, ну, в принципе, как и Молотов. Молотов-то еще и жену арестовали. И ничего, 90 лет потом прожил, да? Микоян поменьше, кстати, прожил. А у Микояна никого не арестовали. Тоже вот мы же рассказывали про других членов Политбюро. У Калинина жену арестовали, а Микоян какой-то самый из них оказался благополучный. И вот как-то в ожидании вот этого ужаса в начале 50-х годов, что сейчас и их всех с Молотовым там тоже разоблачат. Но ничего, дожили до 53-го года, Сталин умирает, и опять возвращается Микоян на высшие посты, он же в глазах многих большевиков профессионал в деле снабжения, а это хроническая история с едой, откуда ее брать? Никогда большевики не могли понять. Микоян, соответственно, возвращается, ну, потом это уже называется не наркоматы, а министерство, опять-таки министерство торговли, он еще сравнительно молодой человек, ему там около 60, и вот опять-таки защитники утверждают, что он даже раньше Хрущева начал говорить о том, что культ личности – это было ужасно, это было несправедливо. Посмотрите, сколько неправильно осужденных наших товарищей, которых мы лично знаем, по сфабрикованным делам. Давайте как-то проводить какую-то реабилитацию. Ну и здесь, понятно, он и с Хрущевым нашел общий язык, потому что в начале, ну, это, получается, уже середина 50-х годов, когда в Политбюро начинается борьба за власть, мы тоже это уже упоминали, Хрущев едва сам не превратился в изгоя, но сумел организовать своих сторонников, чтобы переголосовывать так, чтобы избавиться от антипартийной группировки с Молотовым, с Маленковым, про Маленкова тоже будем рассказывать. И здесь вот Микоян все время на стороне Хрущева, все время его поддерживает, соответственно, вот тут-то и начинается его второе такое возвышение, причем вот уже буквальное возвышение на вершины власти, когда он в итоге вот по этой карьерной лестнице не сразу, но тем не менее добрался до поста председателя президиума Верховного Совета СССР. Но это предшествовали разные события, потому что он не просто на словах поддерживал Никиту Хрущева, а проявил чудеса активности и энергии. Он очень много где ездил, есть его фотографии вот именно этого периода времени, когда он приезжает в Америку, встречается там с Кеннеди, он ездит в Китай, но он и до этого ездил, встречается там с Мао Цзэдун, потом он оказывается на Кубе или в промежутке встречается там с Фиделем Кастро из Че Гевары. Кстати, вот такой вот еще и дипломат оказался, тут тоже многие хвалили, потому что он не агрессивный, это не мистер, нет, как Молотов или как впоследствии Громыко пытается найти компромиссы, и тоже вот ему приписывается очень важная роль в предотвращении Третьей мировой войны, это Карибский кризис, 1962 год, когда советские ракеты размещены на Кубе, американские ракеты до этого были уже в Турции, произошло невероятное, под честное слово, Хрущев и Кеннеди договорились о том, что советские ракеты мы забираем, мы, Москва, да, мы Советский Союз забираем с Кубы, американцы забирают свои ракеты из Турции, а потом уже все эти соглашения были еще и формализованы, и никакая война, соответственно, не началась. Очень злился, правда, Фидель Кастро, потому что его никто не спросил. Но, в общем, Микоян в этих переговорах тоже сыграл очень важную роль. Это был точно не ястреб, это точно был не милитарист, воевать он и фронтовик, по-своему, хоть и недолго, во время Первой мировой войны. Один из сыновей у него погиб во время Второй мировой войны. В общем, Микоян тоже сыграл положительную роль в том, чтобы вместо вот этого агрессивного противостояния двух систем было, как это потом при Брежневе уже называлось, мирное сосуществование. Что вот вся эта риторика, что весь мир буржуазный мы разрушим, устроим мировую революцию, на горе все буржуи мировой пожар раздуем, вот это все куда-то ушло в 60-е годы. И опять-таки все это при Хрущеве, у него верный соратник. Там, правда, тоже противоречиво можно встретить роли Микояна в новочеркасских событиях. Он, кстати, по-моему, был единственный из членов Политбюро, кто не поддержал ввод советских войск в Будапешт в 1956 году. Тоже вот удивительно миролюбивый человек, который говорил, может, там как-то венгерские коммунисты без нас разберутся, зачем нам танки туда водить. Ну так вот, а здесь события в Новочеркасске, когда рабочие, разозленные, нормы им повышают, зарплату снижают, в магазинах ничего нет, устраивают беспорядки, в итоге все это закончилось кровопролитием, а в числе прочего там оказался и Микоян, потому что Хрущев его отправил, так, Анастас Иванович, ну-ка, полети лично разберись, что там происходит. И Микоян как раз-таки был за диалог, в том числе с этими рабочими, но с ним был еще один человек, тоже обязательно надо будет рассказать, Фрол Козлов. Вот реальная такая правая рука Никиты Хрущева, не очень известный персонаж впоследствии, а уникальный случай то, что Хрущев именно про Фрола Козлова, а не про Микояна говорил, вот мой преемник. Если со мной что-то случится, вот он и будет моим наместником. Так вот, но этот Фрол Козлов оказался более решительным, настоял на том, чтобы стрелять и всю, всех этих революционеров, контрреволюционеров, смутьянов, антисоветчиков, а потом разберемся. Но, тем не менее, раз там был и Микоян, то ему это тоже периодически припоминают, это кровопролитие Новочеркасское. Но как бы то ни было, наступает 1964 год, и вот тут-то как раз в том числе, безусловно, при поддержке Никиты Хрущева, Анастас Микоян и занимает тот самый высший пост, который многим казался главным, тем более, что Хрущев же опять провел реформу партийного управления. У нас же при Хрущеве уже не стало на некоторое время генерального секретаря. У нас руководящая роль коммунистической партии, но при этом она такая непонятная. А вот это понятный пост, председатель Президиума Верховного Совета Советского Союза, его занимает Анастас Микоян, и это как будто бы разновидность президента или премьер-министра. Приезжаешь уже куда-нибудь в командировку зарубежную, а тебя там встречают с высшими почестями. Просто недолго все это продолжалось, потому что летом Анастас Микоян этот пост занял, а осенью состоялся пленум, во время которого Никиту Хрущева свергли. Я еще раз вступлюсь за Никиту Сергеевича Хрущева, который даже вот на этом пленуме говорил, вот смотрите, как я вам демократию организовал, собрались мои враги, и голосованием меня свергать, а при Сталине попробовали бы вот так вот что-то сделать. Ну, просто получается, что раз с Хрущевым расправились, не расстреляли, не убили, отправили на пенсию, какие счастливые времена наступили. Ну, надо как-то отодвигать всех его сторонников. Только опять все это уже гуманно происходило, уже никто их не обвинял в антипартийной деятельности. Из партии, соответственно, никого не исключали, но тихо, мирно, вручив и орден Ленина, в начале 65-го года отодвинули и Анастаса Микояна с поста председателя Президиума Верховного Совета. Причем, какая формулировка? В связи с тем, что ему исполнилось 70 лет. А возраст уже такой, что, ну, пора на пенсию. Опять это все вот сейчас, да, как кажется, Путину 71 год, Патрушеву 72 года. Кто сейчас соберется вот из высшего партийного руководства и скажет им, не засиделись ли, пора, наверное, молодым дорогу уступать. Зорькину, вон, 80 лет, а его на должности еще на 6 лет оставили. О, какая власть геронтократии. Ну так вот, но в случае с Анастасом Микояном, опять-таки, он же знает, что Молотов исключен из партии, хоть и восстановили, а Кагановича исключили и не восстановили коммунистической партии. Отправили в опалу в итоге и многих других заслуженных людей, ну, заслуженных в этой партийной борьбе, типа Жукова, тоже давным-давно задвинутого, тоже будем про него рассказывать. А Анастас Микоян остается, например, членом Верховного Совета, остается приближенным к власти, продолжает периодически приходить на какие-нибудь важные партийные конференции, то есть вовсе не изгой. Самая такая получается именно у него благополучная судьба, никаких гонений, никаких притеснений, и он дожил до 82 лет, до 100 не прожил, все-таки и Молотов, и Каганович его пережили, дольше прожили, но как партийный долгожитель, вот то, что вы сказали, это, конечно, уникальный персонаж, он умер в 1978 году в Москве среди членов семьи своей многочисленной, ну и вот в конце, наверное, надо и об этом рассказать. Он не самый многодетный из высших партийных чиновников, у Хрущева было немножко больше детей, 5 сыновей, то есть тоже, да, счастливец, дочерей у него не было, одна жена, в отличие от других тоже партийных руководителей, и сыновья его очень известны, ну, как минимум, все, наверное, знают истребители советских времен еще МИГи, а в этой аббревиатуре Г – это Гуреев, авиаконструктор, а МИ – это Микоян. Это родной брат Анастаса Микояна, авиаконструктор, соответственно, конструкторское, авиаконструкторское бюро Микояна известно до сих пор, функционирует. Из его...
Там только коллега Гуревич.
Гуревич, да. Так вот, но 5 сыновей, казалось бы, это золотая молодежь. Должны были бы там гонять по Москве на дорогих машинах, но нет, 3 сына летчики, военные летчики, и один из них, реальный боевой летчик, погиб в 1942 году под Сталинградом, был сбит, но это опять-таки я параллели, да, к современности. Член Политбюро, ну, понятно, что у него все ресурсы были для того, чтобы спасти свою Украиночку, своих родимых сыночков какую-нибудь бронем обеспечить, или хотя бы чтобы в штабе писарем там сидел, или на каких-нибудь высших командных должностях, боевой летчик, 3. Ну, в числе прочего, это, конечно, это же тоже на них действовало, Хрущева тоже один из сыновей погиб на фронте, и это не такие живодеры, как Сталин были, не хотели они точно войны, в любом случае Микоян и Хрущев сделали все, чтобы вот такая масштабная война, новая, ни в коем случае не началась. А еще один из его сыновей тоже стал авиаконструктором, соответственно, с дядей, а еще один стал историком. Ну, то есть это я опять на что обращаю внимание, не пошли по партийной линии, не стали членами политбюро, не было вот такой преемственности, что раз у тебя папа партийная шишка, ну и ты, значит, будешь партийной шишкой. Ну, понятно, что они были не обижены, были привилегированы, но еще раз удивительная история, что никого не притесняли, никого не расстреляли, а уже в 70-е годы и 80-е годы самым известным из вот этого клана многочисленного Микоянов стал музыкант, которого, наверное, многие знают как Стаса Намина, а это тоже Анастас, урожденный Микоян, названный в честь дедушки, но такой оказался протестный мальчик, который сказал, я вообще не хочу быть ни летчиком, ни авиаконструктором, ни какой партийной линии, хочу ходить хиппи волосатым на электрогитаре играть. И вот, это же несусветное дело, сын члена Политбюро, ну пусть там уже и экс-члена Политбюро, устраивает какие-то концерты, ходит с электрогитарой и не стрижется. Ну вот Стас Намин, он такой. Тоже уже не молодой человек, далеко не бедный, но я считаю, сыграл важную роль, во всяком случае, для московской такой вот не эстрадной музыки, а с электрогитарами. Ну, может, кто-то помнит его собственную группу «Цветы». Одна из первых музыкальных радиостанций СНС, это и есть Стас Намин Центр. Тоже это конец 80-х, многое сделал. Ну и здесь, соответственно, надо переходить, наверное, к иллюстрациям. И вот все это в том числе и покажем клан Микоянов.
Давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя, но перед этим я напомню нашим слушателям о том, что в описании программы есть все способы, как нам можно помочь. Пожалуйста, загляните и не пренебрегайте такой возможностью. Мы работаем для того, чтобы у вас были разные точки зрения, и в том числе и программа «Все так плюс» тоже на это нацелена. Выберите тот способ, который подходит вам больше остальных, и сделайте донат, пожалуйста. И огромное спасибо всем тем, кто уже сделал, а если еще не сделали, то сделайте обязательно. Если не получается с донатом, то поставьте лайк. Ну, лайки нужно ставить в любом случае, конечно, потому что это несложно, а нам очень помогает. Ну и давайте посмотрим, во-первых, на нашего героя в окружении других вождей. Здесь товарищ Сталин что-то внимательно прислушивается, и Киров рядом.
Да, это все с Кировым, конечно же, Микоян был хорошо знаком еще по работе в Закавказье. Мы рассказывали про Сергея Мироновича Кирова, свою партийную карьеру. Он тоже начинал в Баку, они... Ну, Микоян вообще ни с кем не ссорился. У него вот как раз-таки его вражда, например, в Закавказье с Наримановым, это больше мифологии. Точно кулаком по столу не стучал, как я уже говорил, пытался со всеми найти общий язык. Но вот приглянулся, соответственно, и Киров Сталину. Ну, как вот злодеи говорят, кто важен Сталину? Что ростом были вот невысокого, это же важно. Вот тут с Ежовым трудно было кому-то конкурировать, тут был просто практически карлик. Ну и вот такие вот невысокие преданно смотрят в глаза вождю на такой фотографии Киров. Ну и, конечно же, Микоян. Микоян уникален тем, что сохранились фотографии, где он среди всех высших партийных руководителей советских где-то вот всегда рядом, по правую руку, по левую руку и почти все время на вершине власти. Ну и просто я подобрал иллюстрации про персонажей, про которых мы уже рассказывали или будем рассказывать, потому что вот дальше, это все, конечно, такие постановочные в основном фотографии, а не репортажные. Это вот опять-таки Сталин, ну точнее Микоян, Ворошилов и Сталин. И вот они там что-то обсуждают. Ну, мы уже рассказывали про Ворошилова, про этого главного бездаря среди сталинских маршалов, тоже благополучного. Вполне в целом, ну просто вообще никакого. Ворошилову даже поручить было ничего нельзя, до такой степени он был бездарный. Микоян в этом плане оказался, конечно, более полезный человек, а здесь вот их благополучные 30-е годы, дружба со Сталиным, всем он им доверяет на том этапе. Потом тучи сгустились, во всяком случае, над Микояном точно, но Микоян все это пересидел. Пересидел благополучные Сталина и дальше включился, как я уже упоминал, в числе прочего, в дипломатическую работу, что было неожиданно. И вот следующая любопытная фотография. Тут, наверное, многие узнают этого персонажа. Это вот на рубеже конца 50-х, начала 60-х годов, когда нашла советская власть себе важного союзника за океаном, к ужасу Вашингтона в виде пламенного и очень популярного в советскую эпоху революционера Фиделя Кастера. Ну, тот крупный, видный мужчина, пообещал, пока не свергли буржуазию, бороду не брить, просидел на своем месте в виде кубинского диктатора 50 лет, всех пережил, длинная жизнь. До сих пор Куба одна из беднейших стран того самого полушария, но, тем не менее, к счастью, войну предотвратили, хотя вот, кстати, Фидель Кастро не понимал, а что такого, давайте запустим по Америке ваши советские ядерные ракеты, сами где-нибудь в бункере отсидимся, зато покажем этим проклятым американским буржуям, кто здесь главный. И как он злился, когда Хрущев распорядился ракеты с Кубы увезти. Но здесь вот все друг другу улыбаются, есть фотография, где, кстати, Микоян еще и с Че Геварой, с еще одним преступником и убийцей, на фоне которого даже Фидель Кастро казался не таким уж и чудовищем. А дальше, вот, соответственно, следующая иллюстрация, это вот вершина власти, когда в эпоху Хрущева Анастас Микоян возглавляет президиум Верховного Совета, то есть получается, по сути, правительство, хотя там был председатель Совета Министров, отдельная должность, да, но здесь вот, вот это же Верховный Совет, это же вот народные якобы там избранники, а у них есть руководитель, но он, значит, самое главное, есть как председатель такого полупарламент, что ли, получается. Ну и здесь вот тоже... То есть,
тут вместе стоят Микоян, Хрущев и Брежнев. И при этом Брежнев на фоне Микояна и Хрущева такой, ну не скажешь молоденький, но выглядит человеком в полном расцвете сил.
Ну на том этапе, да, он еще... Ну Брежнев же тоже был не живодер, хоть его и использовали враги Хрущева, свергая Никиту Сергеевича, тоже же, в числе прочего, почему Брежнев возвысился. Не он же был главный организатор этого заговора, а потому что явно был не коварный, не злой, и таким и оказался. Так не всегда бывает. Глядя на Путина, который тоже многим казался таким неопасным, безобидным, будем им как-то манипулировать, и что из этого вышло. А Брежнев, и даже оказавшись на высшем посту, предпочитал проводить время где-нибудь на охоте, решения принимать, все-таки худо-бедно, но коллективно. Политбюро, ну, не диктатор, такое классическое, конечно, понимание, а здесь такая уникальная фотография после всех вот этих ужасов сталинских времен, как ни в чем не бывало, Анастас Микоян, рядом с ним его покровитель Никита Хрущев, а рядом с ним еще и Брежнев, и у всех нормальные, хорошие отношения, и Микоян тоже ни с кем не перессорился, потому что вот следующая фотография очень характерная. Все, Никиту-то свергли, Хрущева, причем тоже как считается. Как раз-таки Микоян не поддержал вот этот вот заговор, пытался как-то Никиту Хрущева спасти. Что же он плохого-то сделал? За что ж мы с ним расправляемся? В итоге это тоже Микояну припомнили, но был некоторый период времени, когда уже и Хрущева нет, а он еще председатель президиума Верховного Совета, новый глава партии Брежнев, ну и вот эти вот два советских лидера приветствуют, соответственно, с трибуны Мавзолея, советских трудящихся, наверное, на ноябрьской демонстрации. Все вот у Микояна хорошо, хотя вскоре, как я уже говорил, в связи с 70-летием отправили его на пенсию, о чем сейчас уже мечтать не приходится. У нас уже нет политбюро, но другие там...
Эти... А третий там на трибуне вроде как Косыгин.
Почему, да.
Известный деятель.
Тоже потом будем про него рассказывать, но это уже совершенно другая эпоха.
А вот да, то, а что... теперь большой семейный клан у нас.
Это как раз-таки и есть 60-е годы, когда Микоян, благополучный пенсионер, персональный, член Верховного Совета, соответственно, у него доступ в правильные магазины, у него правильная советская поликлиника, за ним остался персональный водитель, так еще и благополучные дети. И золотая молодежь, и бестолочи, ну, как я уже упомянул, да, там авиастроители, летчики, генералы, кандидаты и доктора наук, и у них тоже свои дети, потомков у Микояна, наверное, больше, чем у всех остальных, во всяком случае, из тех, о которых мы рассказывали, никого из них не притесняли. Ну, а такой человек, как вот Стас Намин, я уже отдельно упомянул, здесь он совсем еще маленький мальчик, а еще и по-своему оказался и протестный, и знаменитый.
Ну и давайте по традиции покажем какое-то здание в Петербурге, на которое можно посмотреть в связи с нашим сегодняшним героем.
Да, и удивиться, потому что Микоян в Ленинграде бывал очень редко, он бывал, но не пригодился в нашем с вами родном городе, но тем не менее свой след очень специфически оставил. Вот это вот здание, которое можно увидеть на фотографии, это на Большом Самсоневском, 77, фотография более старая, сейчас там все в ходе реконструкции меняется. Это была еще до революции большая кондитерская фабрика, называлась она «Ландрин». Но потом, как вот водится при советской власти, все переименовывают, профиль остался. Там тоже делали конфеты и другие сладости. Но если в Москве мясокомбинат, то в Петербурге вот кондитерская фабрика имени Анастаса Микояна. Правда, в Москве этот бренд сохранился, а в Петербурге вернули на некоторое время название «Ландрин», правда, там уже был бизнес-центр, никакой карамельной кондитерской фабрики там давно нет, а сейчас это уже жилой квартал, но вот застройщики обещают, что вот этот фасад, как историческое здание, дореволюционное еще, бывшая фабрика Микояна, а до этого бывшая фабрика Ландрина, ну вот, вот таким образом с Микояном оказалось в Петербурге связано. Вообще именем Микояна было очень много чего названо, и до сих пор остались разные бренды. Ну, как правило, там не города, а корабли, а главное всякие фабрики. Пока он руководил всякой пищевой промышленностью, ну, соответственно, так или иначе связанные с продовольствием. Но еще раз повторюсь, и бренд еще и остался до сих пор, ну, по-моему, единственный из членов Политбюро, именем которого до сих пор что-то названо, а названо так, что это все знают.
Да, и не улица, и не площадь. Да. Заканчиваем наш сегодняшний рассказ. Вот, да.
Приятная ассоциация. А это что же про них? Да, вот, ну, чтобы завершить эту историю, это же, в числе прочего, и он стал одним из источников, ну, как рассказывает анекдотов или шуток, потому что якобы кто-то в Москве говорил, что в 20-е годы в Политбюро пахло чесноком, намекая на то, что там было больше евреев, а вот в 30-е годы стало больше пахнуть шашлыком, потому что там больше было, соответственно, кавказцев, ну, без Микояна, Орджоникидзе, Сталина, Берии, конечно же, не обошлось.
Заканчиваем на этом наш сегодняшний выпуск. Это программа «Все так» из цикла «Властители». Об Анастасии Микояне рассказывали сегодня. Петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
«Все так» плюс.